Здравствуйте, в эфире программа «Будьте здоровы». У микрофона Людмила Шедловская, а рядом со мной Геннадий Алексеевич Сковородников, руководитель городской общественной организации «Школа русской культуры». И я уже говорила, что часть занятий, направлений в этой школе идут по, так сказать, пути здорового образа жизни. Люди обучают друг друга, обучаются тому, как правильно жить. Тут вот дыхание мы уже посвятили, да? Это третья передача. И мы анонсировали, что в этот раз мы поговорим о восточных школах, о том, для каких целей, и используют там разные способы дыхания. Причем с помощью разных способов дыхания, разных методик достигаются очень разные и совершенно необычные цели. Но об этом, конечно, лучше будет говорить Геннадий Алексеевич.
Добрый день, Людмила Викторовна. Приветствую всех радиослушателей. Но я хочу сказать в самом начале о том, что передача очень короткая, поэтому постараемся сжато дать побольше интересной информации. Угу. Если посмотреть по России, я считаю, это где-то середина 80-х годов, начало 90-х, у нас стали появляться в стране книги, видеоматериалы по различным методикам применения различных упражнений по дыханию в школах единоборств, в школах ушу, тайцзюань, цигун, в Китае и в других странах Востока, так скажем. Вот. У нас в стране в январе 1991 года вышел первый выпуск журнала «Цигун и спорт». В дальнейшем он был переименован в «Цигун и жизнь», и его успешно закрыли в марте 2004 года. Сейчас вот в сети интернет можно найти полностью выложен весь тираж, все, да? Да, который был оцифрован, выложен с разрешения редактора этого журнала. Вот. Но на некоторых сайтах можно найти лишь только статьи из этого журнала. И параллельно дается информация о том, что многие комплексы цигун не выложены все только потому, что их нужно осваивать под руководством опытного инструктора, потому что они могут нанести вред здоровью.
То есть это достаточно сложные системы, сложные практики.
Но я считаю, тут причина в другом, потому что те комплексы, которые были выложены на протяжении всего времени издания этого журнала, они, в общем-то, не такие сложные, и осваивать можно было их даже в домашних условиях, что, в общем-то, я успешно и делал. Угу. Вот. И потом те вопросы, которые появлялись, я из разных источников находил подтверждения или ответы, которые меня интересовали.
Геннадий Алексеевич, я вот обратила внимание, было так несколько сюжетов о том, что пожилым людям китайское правительство очень настоятельно рекомендует, а если оно рекомендует, обычно в Китае люди отвечают согласием и послушными действиями, так вот пожилым людям заниматься цигун. И, во всяком случае, я видела это по телевизору, целая площадь занята стройными рядами, и они эти плавные движения, похожие на танец, выполняют все очень дружно и вот так красиво, в общем, наблюдать, но говорят, что при этом еще и мощнейший какой-то эффект получают люди с ослабленной уже, естественно, энергией в пожилом возрасте.
В Китае я пока не был, но знакомые, которые бывают там регулярно, они рассказывают о том, что, в общем-то, вот эти все культурные традиции, которые передаются из поколения в поколение, они принимаются свободно, естественно, населением Китая.
То есть это не насилие, да?
Абсолютно свободно, они понимают и осознают, и чувствуют на себе результаты этих гимнастик, которые регулярно выполняют. То есть с восходом солнца, да, занимаются все скверы, лужайки, парки, люди выполняют различные движения, дыхательные практики, потом идет обычный рабочий день. В завершение рабочего дня перед сном, также в сумерках заката, выполняется обычно пранаямы или комплексы. Угу. Это уже по тем задачам, которые они сами для себя поставили.
То есть вот такая культура. Поэтому, жизни даже.
Да, то есть они так спокойно живут. Поэтому на протяжении уже не столетий, даже тысячелетий, сейчас такая информация имеется, она подтверждена. В Китае есть различные школы, которые практикуют специальные техники дыхания. Есть школы ушу, есть школы тайцзицуань, школы цигун. Но если вот ушу и тайцзицуань они больше практикуют для того, чтобы вот в последнее время использовать наработки в прикладном аспекте, то есть в единоборствах, а школы цигун, они больше как раз направлены, у них такое оздоровительное направление. Угу. Поэтому если вспомнить немножко историю, совсем кратко, то в свое время есть такая китайская легенда, когда люди жили, скажем так, в согласии с собой, с миром, со Вселенной, они свободно общались и между собой, и с теми сущностями, которые не имели физического тела, то есть с богами. И вот когда люди благодаря цивилизации, скажем так, немножко оскуднели духовно, то боги заняли небо, а людям осталась земля. И только избранным преподавался цигун, те практики, которые позволяли некоторым уже людям, не всем, общаться и с миром духов, так скажем.
Ну вот если начнем по порядку, ушу, да, тоже очень распространенное, как я понимаю, учение в Китае, и не только его боевая часть используется там и имеет, да, да, имеет такую вот популярность.
Ну, и еще раз хочу сказать, что вот те наработки, которые имеются в китайских школах, они в последнее время очень активно изучаются западным. То есть специалисты западные, американские, наши специалисты, они регулярно посещали Китай, договаривались о встречах с такими специалистами, с мастерами своего дела, искусства, которое они освоили, и им показывали совершенно невероятные вещи. Вот у нас известный в стране есть такой ученый в Москве Пушкин, который вместе с доктором наук Дуровым, они выпустили свой труд еще в 1990 году. При посещении Китая им показывали человека, который мог из абсолютно герметичного сосуда, из пробирки, непонятным образом извлекать предметы. Таблетки. Да. Угу. Еще более такой шокирующий, скажем, фокус был, когда предмет, а точнее это был абсолютно маленький транзисторный приемник с батарейками, естественно, он исчезал в одном месте и появлялся в другом. Угу. То есть телепортация предмета. Вот. Это все зафиксировано на видео, да, это все было показано, и удивлялись, что при исчезновении этого предмета или радиоприемника на полтора часа даже он исчезал, в нем заряд батареи уменьшался в 20 раз, а сам он очень сильно нагревался. То есть вот эти все особенности пока ученые не объяснили, что за этим происходило. Но, тем не менее, этот факт зафиксирован.
Это все достигается, вот такие фокусы, ну, назовем это так, можно с помощью дыхания, что ли, вот дыхание дает какую-то силу определенную, какие-то новые качества?
В первую очередь, надо напомнить слушателям, что китайцы, они различают энергетику, которая поступает изначально, то есть ее называют родительской энергетикой, которую мы получаем при рождении. Вот. И еще есть приобретенная, то есть которая поступает нам с пищей и из окружающей среды, из воздуха. Вот различными методиками дыхания человек может постепенно, регулируя, естественно, питание, перейти, можем так сказать, на питание с помощью дыхания внешнее, энергетическое. И сейчас не секрет, что в нашей стране есть определенное количество людей, которые вообще не кушают твердую пищу. Тем не менее, они встречаются, они есть, сейчас никто этот факт не отрицает. У них регулярные семинары в Крыму проходят, их называют солнцеедами. Вот, и таких людей то же самое много в Китае. Вот в 1954 году была интересная такая статья, вышла в свет в Англии, когда английский ученый приехал в Китай, и его пригласили в одну из деревушек в живописном месте в Китае, в Горном. Вот, и он обратил внимание на то, что в этой деревушке нет огородов, то есть нет животного скота домашнего, нет птиц. То есть люди абсолютно взрослые, выглядят все прекрасно, не было детей, он обратил внимание. Вот эту деревушку называли, то есть, поселением бессмертных. И когда его дама, которая подошла с ним, пообщалась, она его пригласила к деду, которому 150 лет, как она сказала, он сидел в состоянии медитации. Вот англичанин долго за ним наблюдал, более часа, и обратил внимание на то, что дедушка не дышит больше часа. Я в свое время, когда интересовался разными практиками цигун, но меня интересовали такие практики, которые, скажем так, используются в единоборствах. Ну, такие, как разбивание твердых предметов, железная рубашка и так далее. Вот многие мастера цигун в Шаолине, вот, по специальным упражнениям считается правильно выполненным, если у них задержка достигает 2-2,5 часа. Вот я хочу напомнить, сейчас часто различные шоу показывают на телеканалах, и была передача, называется «Момент славы», по-моему, «Минута славы», да. И там как раз в жюри сидели Пугачёва, Киркоров, помнится. Да, и вышел человек, который поместил свое физическое тело в кубик, его залили водой, закрыли, и он находился там без воздуха, в этом сложном положении тела в пространстве, как он говорил, может находиться до 11 минут. Его время составило, по-моему, 9 минут 20 секунд, что с медицинской точки зрения не вписывается ни в какие рамки. То есть человек без кислорода в первую очередь погибает мозг. А здесь вот на глазах у телезрителей при трансляции, скажем так, на всю страну показывают, что можно вот эти границы раздвинуть и не погибнуть.
Ну, вообще все это очень интересно, но почему тогда большинство людей не использует вот эти практики? Сейчас столько всяких возможностей есть, и школы восточных единоборств, где, конечно, не могут не давать азы вот этих особой системы дыхания.
Я хочу сказать следующее. Александр Македонский в свое время сказал: людей во все времена собирали в города, чтобы из них делать рабов. То есть вот эта цивилизация, ее особенности, то есть когда человек совершенно, можно сказать, не обращает внимания на свое здоровье, он постоянно весь погружен в дела, в бизнес, в политику, вот этот сумасшедший ритм, он отвлекает человека от того, чтобы он немножко хотя бы обратил внимание на свое состояние. И многие люди обращают на состояние своего здоровья только тогда, когда они заболеют. То есть все процессы, которые уже прошли, уже страдает физическое тело, и только потом человек начинает лечить тело физическое.
Угу. Вот, то есть, к сожалению, мы не обращаем внимания сами на себя, не умеем
ритм,
это делать, да?
Тот ритм жизни, который задала людям цивилизация, она не способствует тому, чтобы человек поддерживал себя в здравии.
Угу. Вот смотрите, рад за китайцев, пишет нам слушатель. А по зомбоящику про цигун видел, и фильмы про каратистов видел. Только что нам в Самаре с этого?
Ну, я хочу следующее сказать. Сейчас на протяжении последних лет проходит такая интересная полоса, хороший вопрос. Сняты ряд видеороликов о том, что никакого дыхания, энергетического дыхания, работы с энергией не существует. Показывают, как бьют мастеров бесконтактного боя, что это все ерунда, и этого в природе быть не может совсем. И во многих залах спортивных разговоры об энергетике, о специальных техниках дыхания не ведется абсолютно. Угу. То есть это уже, скажем так, по умолчанию введено.
Один из
и контролируется.
Назвал это одним из вреднейших заблуждений.
Очень хорошо. Но я хочу привести вот как раз альтернативное мнение. Была такая Наталья Бехтерева, все помнят. Человек очень умный, всю жизнь занимался исследованием работы мозга. И в свое время у нее была такая фраза интересная. Она стремилась получить более расширенное восприятие окружающего мира. Она не рассказывает, какие методики использовала. Но то, что она использовала различные методики и больше, чем уверен, дыхание, это однозначно. И она получила то, что хотела. То есть у нее открылось такое сверхвосприятие или сверхвидение. Uh-huh. И она признала, что это был такой драйв, по ее словам, и она сделала все, чтобы это состояние убрать совсем. Потому что она была не готова к нему. К этому нужно идти постепенно. Понимаете? То есть это никакой не скачок, это не революция. Так поступать, вот как она сделала, не надо. Хотя это доступно практически всем людям.
Но это, наверное, каких-то невероятных усилий требует. Ну вот гимнастика простейшая, да, доступна всем людям. Однако сколько процентов занимается ею каждый день? Вот так же, наверное, и с этими методиками.
Вы знаете, вот сейчас выпускают очень много литературы, я уже сказал. И я хочу обратить внимание, вышла в 2003 году книга, которая называется «Тайны летающей женщины», по-моему, или «Исповедь старейшины Чая». Это выпустила китайская ученая, она очень известная в Китае, она хорошо знает историю, медицину, знала. Вот. А старейшина Чая – это у нее псевдоним, под которым осталась она во все времена в истории Китая. И вот она опубликовала как раз вот многие моменты такие интересные. Три книги вышло на данный момент, которые полезно почитать и мужчинам, и женщинам, в том числе по использованию дыхания. Вот. Ее зовут Лин Бао. Последняя книга, которая вышла, называется «Беседы императора Ши со своим сыном» или «Тайны Дао императора». И вот там как раз вот эти нюансы, как идет обучение, то есть изначально, с детства, как это закладывается в человека, это все у них используется. И не секрет, и сейчас современный Китай, он ни в коем мере от этих традиций не отошел, он все это использует максимально. Вот даже такой пример известный, то есть специалисты, они об этом знают, в охране Мао Цзэдуна были люди, охранники, которые могли, набрав в рот воды, выпускать такую мощную струю, которая разрезала камни. Представляете, без оружия человек стоит, Да, но он настолько тренирован, и он с такой силой может выпустить воду, конечно, нанесет значительные повреждения.
Геннадий Алексеевич, ну вот, честно говоря, я сама давно обращала внимание на это, именно на цигун. На, как я поняла, это гимнастика для пожилых людей, которая позволяет им долго сохранять качество жизни. Вот каковы, какие результаты благодаря этой гимнастике можно достичь для себя? Каких результатов можно достичь?
Ну, я хочу вам сразу сказать, что вот несколько ключей, которые я упомянул в предыдущих передачах, я их напомню. Самое главное – научиться контролировать несколько аспектов. Первый – это научиться контролировать состояние вашего физического тела. То есть в любом положении, стоите вы, лежите, сидите, то есть насколько напряжены у вас мышцы. Надо использовать тело так, чтобы мышцы были наименее напряжены. Следующий момент, надо научиться чувствовать пульс в контрольных точках. Что это такое? Это пульс вашего сердца, центры ладоней и центры подошв. Тогда вы будете ощущать прекрасное состояние, у вас будет оптимальная, скажем так, циркуляция крови, питание тканей и в целом очень уравновешенное состояние. К этому можно добавить третьим моментом, обратить внимание на дыхание. То есть на каждый конкретный момент каждый человек может отследить, насколько ударов пульса у него происходит вдох и насколько выдох. И увеличивая продолжительность вдоха и выдоха, а вдохи и выдохи должны быть равны по длительности, можно изменить свое состояние значительно. И при этом у вас не будет гипервентиляции легких, то есть приверженцы метода Бутейко могут не переживать, у вас будет более редкое, но глубокое дыхание, и состояние ваше придет, скажем так, значительно в ту форму, которая самым благоприятным образом скажется на все органы системы вашего организма. То есть четыре момента: положение, расслабление мышц, положение тела в пространстве, мышцы, пульс, дыхание. Ну и четвертым моментом здесь уже можно включать ассоциации, то есть медитация своего рода. Об этом я уже говорил. То есть когда вы вспоминаете самые положительные ваши эмоции на отдыхе, допустим, на море, или вы в горах были, или в лесу, еще где-то, наедине с природой. И есть такой закон уже негласный. Если вы где-то были на физическом плане, вам абсолютно не трудно включиться туда энергетически, взять вспомнить это состояние на себя. Да? И поэтому вы очень легко можете. Вот есть такой Сергей Агапкин, который на канале «Россия», он, например, уже использует различные техники, упражнения, которые взяты из йоги. Он говорит, что может справиться с давлением без помощи лекарств. И в течение минуты, он это показывал, на 15-20 мм ртутного столба падает давление артериальное. То есть для тех, кто страдает, помните, мы вспоминали Марка Яковлевича Жалонца, который этой проблемой занимался всю жизнь, проблемой артериального давления, то есть гипертонической болезнью. И вот Сергей Агапкин показывал упражнение из йоги, которое у нас называется пранаяма баня, вот, когда большие пальцы закрывают уши, указательные глаза, средний нос и безымянный с мизинцем закрывают рот. То есть при полном максимальном глубоком вдохе раздуваются щеки, открываются поры тела, даже кожа лучше начинает дышать, понимаете? Вот. И человек очень сильно разогревается, естественно, улучшается кровоснабжение, проходимость капилляров, сосудов, и сосудистое давление начинает снижаться. Но к этому я бы рекомендовал еще добавлять обязательно медитацию, вот как лежа на волне, на морской. То есть эффект будет значительно выше.
То есть медитацию может освоить без инструктора человек? Или вот надо просто, можно просто взять книгу и вот следуешь шаг за шагом этому научиться?
Можно освоить все эти легкие приемы без инструктора. И это как раз связано, еще раз говорю, с воспоминанием вашего физического пребывания в различных местах на планете, где разные климатические зоны, где вам было очень комфортно. Это не медитация на состояние или, допустим, на расширение, на Вселенную и так далее. Вот, поэтому здесь никакого вреда себе человек не нанесет.
То есть расслабиться на несколько минут.
Да, там, и вспомнить самые приятные моменты из жизни, где вы пребывали в отдыхе.
Вот тут вот нам опять пишут: лучше скажите, куда в Самаре сходить заняться, чтобы это было не самозванством, а грамотно. Особенно таким, как я. Мне лет за 40, травмы спины есть и многое другое.
Ну, вы знаете, у нас, что касается, допустим, занятия различными гимнастиками, вот у нас есть направление физкультурно-оздоровительное, Вот у нас, хотя мы говорим, что в основе лежит классическая йога, на самом деле здесь синтез, скажем так, из всех возможных учений, гимнастик, учений и так далее, и так далее. Потому что иногда, допустим, когда мы вот дышим, есть специальные техники дыхания при повороте головы, оказывается, это Александра Стрельникова присвоила, что это ее дыхание. Но человек и до этого, и до Александра Стрельникова жил, понимаете?
Дышал.
Поэтому я никак эти техники не называю, просто объясняю людям, как надо дышать, как надо заниматься. Вот для того, чтобы себе быстренько восстановить. И еще мы используем также, допустим, различные массажи. Вот в книге своей Линбао, допустим, представляете, люди жили в разные времена, в разных географических точках на планете, и когда читаешь разные учения, разные направления, школы и так далее, то приходишь к выводу, что, в общем-то, человек-то везде один, независимо от религии, цвета кожи, нации там, и так далее, установившихся каких-то канонов. То есть все, вся анатомия, физиология, она работает, в общем-то, очень
одинаково.
Похоже. Да, одинаково. И вот Линбао, она, например, в своей книге пишет, что когда я начинаю массаж, чтобы активизировать кожу, начинают легкие похлопывания, сначала поглаживание. Вот, а похлопывание, то есть, приводит к тому, что это ваша энергетика, вы своими руками себе выполняете массаж. В итоге, то есть, открываются поры, воздействие идет на мышцы, на вены, на артерии, начинают работать они и впитывать в себя энергетику, потому что идет такая определенная нагрузка. И тогда, то есть, состояние начинает меняться буквально на глазах. А еще также используют, допустим, палочки бамбуковые в Китае. А кто занимается единоборством, они, кроме этого, могут использовать различные породы деревьев и различные породы металлов. То есть такой своеобразный веник изготавливается, и они прохлопывают различные части тела. Но когда идет, как говорят каратисты, набивка, то здесь акцент делается на костной ткани. Стимулируя костные ткани, у нас более улучшается, получается, производство крови, потому что костный мозг у нас рождает кровь, что в итоге пожилым людям дает омоложение, а молодым – силу. Поэтому регулярные занятия вот, в этом плане, они, конечно, дают свой эффект.
Ну вот у восточных людей вот эти вот постукивания бамбуковыми вениками, или там не бамбуковыми, даже железными, а в российской культуре вот баня – это, наверное, тоже самое, что и
да,
здесь?
Чисто оздоровительная методика. У нас различные, получается, породы деревьев, которые используют для веников, для бани, для сауны. Ну, сауны не используют веники для бани.
Для бани русской.
Да, для русской бани. Я считаю, что русская баня, она все равно более благоприятно действует, чем сауна, потому что в сауне, вы знаете, очень сухой воздух, который для легких не очень благоприятен. Поэтому влажная среда, морская среда, морской воздух, он для легких более благоприятный и воздействие более лучшее. Поэтому на нашу баню, считаю, менять на сауну не стоит.
Я напомню, сегодня у нас в гостях, да, но тут вот пишут, я очень осторожно отношусь к вашему гостю, лет 6 тому назад начал ходить туда, но насторожила их идеология. А какая действительно у вас идеология вот, в школе?
Ну, у нас идеология какая? То есть у нас все направлено на оздоровление человека. Поэтому все массажи, растяжки, гимнастика для позвоночника, специальные гимнастики для того,
вот
чтобы не было плоскостопие,
да.
Ну и комплексы, которые мы даем по цигуну, по классической йоге. Поэтому здесь никакой рекламы, никакого противопоставления другим школам направлений у нас нет. И даже мы, наоборот, еще и рассказываем о том, что, допустим, есть школы Данхак у нас, корейская гимнастика.
Да,
и другие.
Да, тоже неплохая
противоречий
школа.
Противоречий нет ни с кем.
А много ли людей? А что, мы уже должны выйти из эфира, к сожалению, да? Ну, спасибо, Геннадий Алексеевич. Я думаю, что, надеюсь, что после вот нашей беседы люди задумаются о том, что себе надо помогать, и себя надо любить, и иначе ни таблетки, ни врачи, ни современное медицинское обслуживание нам не помогут. Спасибо большое.